Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжается линейка дневных, точнее нет, утренних прямых эфиров на Эхе. Стартовал утренний же разворот в составе Артема Жаворонкова и, к сожалению, пока без Юлии Балабановой. Трафик мешает ей добраться до студии в кратчайшие сроки, но такое бывает, что уж тут поделаешь. Сереж Слободин за звукорежиссерским пультом со мной с самого утра, с 7 часов. Уверен, что и многие из вас, дорогие друзья, с нами с этого же времени. Вот, а поэтому призываем вас не отключаться. В течение ближайших 2 часов будет еще масса всего интересного. Разумеется, и о новостях поговорим. Разумеется, обсудим несколько ключевых, как нам с Юлей кажется, интересных тем. Обязательно поговорим о писателях и писательстве, а также чтении вслух, потому что есть несколько любопытных и мероприятий, с одной стороны, и любопытных дат, которые так или иначе с этим связаны. Ну, а начать по традиции хотелось бы с обзора прессы и спорта, ну и, может быть, что-то любопытное в блогах отыщется в течение ближайших нескольких минут. С вашего позволения, со спорта начну. Всегда именно так, именно с него. Молот Прикамье отсрочил себе выход в очередной раунд плей-офф. Лично я не сомневаюсь, что это, чтобы не сглазить, произойдет. Однако ж, 2-2 счет в серии уступили накануне Спутнику из Нижнего Тагила со счетом 1-2. Возвращается большой хоккей в Пермь уже 5 марта. Пятый поединок серии. 9 же числа в 15:00 на домашнем стадионе «Амкар» принимает московская «Торпедо», организует выезд в Саранск инициативная группа болельщиков. Это случится уже 14 марта. Там, напомню, мы сыграем с Уфой, которая раньше свои домашние матчи проводила у нас в Перми на стадионе «Звезда», но после того, как на короткое время наш стадион выпал из обоймы имеющих лицензию для проведения матчей премьер-лиги, вот они перебрались в Саранск. Что еще? Наши саночники достаточно удачно выступили на соревнованиях, которые завершились в Сочи. Об этом есть информация на официальном портале Министерства физической культуры и спорта Пермского края. Там же хвалебные оды нашей сборной, которая на 7-х всероссийских зимних сельских играх заняла уверенное первое место. Более 1200 спортсменов, 47 комплектов наград. И мы впереди России всей. Очень приятно. Присоединяемся к поздравлениям. Что же касается газет сегодняшнего дня. Позволю себе начать с «Коммерсанта». «Что-то поехало не так», называется публикация, проиллюстрированная исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Антона Удальевым. Мэрия Перми накануне на неопределенный срок приостановила конкурсные процедуры по распределению автобусных маршрутов. Причиной разбирательства стало обращение в УФАС одного из владельцев автобусов, недовольного работой конкурсной комиссии, отказывающей предпринимателям в участии в этом самом конкурсе из-за несоответствия данных в паспортах транспортных средств. Уже есть оперативные комментарии администрации города Перми, где чиновники уверенно заявляют, что действуют в рамках законодательства и что практика оспаривание допуска к конкурсу — это история достаточно известная, особенно если речь идет о перевозчиках, которые таким образом пытаются затянуть процесс с одной стороны, а с другой стороны затянуть процесс при невозможности выполнения всех необходимых требований конкурсной документации. Что-то поехало не так. С места в карьер, в продолжение дорожной темы, правда, в части уже строительства и реконструкции. Речь идет о известном пермском бизнесмене Сергее Пантелееве, который выкупает у не менее известного пермского бизнесмена и политика Владимира Нелюбина теплогорский карьер. бывший владелец Yukon Group, возвращается в дорожный бизнес, пишет «Коммерсант». Господин Пантелеев намерен наладить выпуск высококачественного щебня, но не уверен, что в Пермском крае для теплогорского карьера будет достаточно рынка сбыта. Напоминает издание, что из себя представляет теплогорский карьер, кому он раньше принадлежал, ну и какие направления его развития предлагает его новый собственник. Спецпредложение для взыскательных господ. История с взяточником Андреем Березиным, имущество которого попытаются продать. Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов по городу Перми возобновил исполнительное производство в отношении бывшего замначальника департамента ЖКХ краевого центра Андрея Березина, осужденного к выплате штрафов в 63 миллиона 800 тысяч рублей за получение взятки. Приставы пытаются в трехмесячный срок оценить и продать имущество экс-чиновника. Если он не сможет выплатить оставшуюся после продажи имущества сумму штрафа, то приставы смогут ходатайствовать в суде о замене штрафа на содержание господина Березина в колонии. Напомню, что буквально на позапрошлой неделе в рамках утреннего разворота мы с Юлией Балабановой, которую с нетерпением ждем сегодня в эфире, поднимали вопрос, что сделать, как по-вашему, что нужно было бы сделать сейчас с Андреем Березиным, потому что появилась информация о том, что штраф, наложенный на него судом, он не платит. Так вот, большинство наших слушателей высказалось в пользу того, что господина Березина нужно все-таки отправить в места не столь отдаленные, а не пытаться всеми возможными способами взыскать с него эти деньги. И я хотел бы просто добавить, что защита Андрея Березина ходатайствовала о полном снятии с него всех, если не обвинений, то санкций в связи с его тяжелой болезнью. Напомню, господину Березину диагностировали онкологию. Новый компаньон сегодня, как всегда, по вторникам предлагает своим читателям свой свежий номер. «Почти приплыли». Так называется материал на первой полосе. Посвящен он акционерному обществу «Порт Пермь». По мнению кредиторов и работников предприятия, банкротство этого некогда важного пермского актива наступит очень скоро. И создается у меня такое впечатление, что в прямом даже и переносном смысле с реки Прикамье уходит вообще. Недавно появилась информация, связанная с тем, что не будет построена вторая очередь, реконструирована вторая очередь набережной. Исключение реки из, не знаю, из карты города, из с лица города, потому что у нас достаточно своеобразный подход к воде в этой части. Уходим мы с реки в части перевозки пассажиров. Судьба речного вокзала неизвестна, а гражданские перевозки давным-давно являются частью истории. Вот, собственно говоря, и УАО «Порт Пермь» может быть обанкрочено, и получается, что во всех трех направлениях в качестве променада, в качестве крупной транспортной артерии для пассажиров и крупной транспортной артерии для грузов, Кама для нас потеряна. Остается только два моста, несколько ледовых переправ да рыбаки, которые с реки никогда не уйдут. Я бы хотел предложить вам небольшое интерактивное голосование, пользуясь случаем в свете этой информации. Складывается ли у вас такое же ощущение? Скорбите ли вы по этому поводу? Если да, 207-05-15. Если вы не видите в этом ничего зазорного и никаких ощущений, что Пермь в буквальном, в прямом и переносном смысле теряет свою главную достопримечательность, Каму, 207-05-25. Идем дальше по обзору нового компаньона. Теодор Курензис, его фотография в элегантной шляпе и очках на первой полосе сегодняшнего нового компаньона. И серьезное, большое, развернутое интервью с нашим известным дирижером. «Мы держим оборону флага культурной революции», заявляет господин Курензис. Художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля рассказывает о том, что такое искусство по-дягилевски. Организация уходит, но люди остаются. Автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политических репрессий Пермь-36» вновь заявляет о самоликвидации. Напомню, буквально накануне организация распространила пресс-релиз, в котором указала в том числе, что не смогли ее активисты, ее создатели договориться с администрацией губернатора. Причина в том, что все попытки переговоров с администрацией Пермского края о сохранении музея как уникального исторического памятника оказались безрезультатны. Все возможности ОНО, что расшифровывается как автономная некоммерческая организация Пермь-36, выстроить партнерство власти и общественности, в этом вопросе исчерпаны, заявили сотрудники центра. Они напоминают, что еще 30 сентября прошлого года на очередном витке переговоров во время встречи с тогдашним главой администрации губернатора Алексеем Фроловым, ныне ушедшим в отставку, руководство сообщило, что готово к любому варианту развития событий, в том числе к полному сворачиванию своей деятельности на территории мемориального комплекса. Цитирую по пресс-релизу: «Фактическое отлучение автономной некоммерческой организации от созданного ею мемориального музея произошло почти год назад. С тех пор ситуация не изменилась, не имея возможности для выполнения уставных целей и понимая бесперспективность дальнейших переговоров, правление ОНО «Пермь-36» приняло решение о прекращении деятельности автономной некоммерческой организации и начале процедуры ликвидации. Правление и коллектив ОНО «Пермь-36» поблагодарил за поддержку и постоянную помощь Пермский мемориал, уполномоченную по правам человека Татьяну Марголину, председателя Совета при Президенте по развитию гражданского общества Михаила Федотова, ну и еще целый ряд лиц, среди которых уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, президент Фонда защиты гласности, председатель правления Пермь-36 Алексея Симонова и других лиц. Я думаю, что этой теме можно было бы посвятить отдельную главу нашего сегодняшнего утреннего разворота. Если успеем, обязательно это сделаем. В любом случае, какое бы ни было отношение, я знаю, что отношение это противоречиво по своей сути, когда с лица общественной жизни Перми стираются и уходят действующие лица, опять же, какое бы неоднозначное к ним не было отношение, это всегда плохо. Лучше пусть прибавляется, чем убавляется, потому что на безрыбье и рак рыба, а кто станет этим раком, когда такие крупные, метафорично выражаясь, рыбы, как автономная некоммерческая организация Пермь-36, по моему личному убеждению, немало сделавшие для развития гражданского общества не только в России, я бы сказал, даже не столько в России, сколько в Пермском крае, уйдет, ну, даже сложно себе представить. Останется, видимо, только Иосиф Виссарионович на билбордах. Вот эта тема сегодня раскрывается по-своему и в новом компаньоне, в свежем номере. Давайте прервемся на короткую рекламу. Продолжаем читать новый компаньон о демонизации и клонировании, пишет сегодняшний номер, сегодняшние авторы публикации. Сначала Илья Денисов: не надо демонизировать единую маршрутную сеть. Главный городской транспортный документ учитывает мнение пассажиров и перевозчиков, уверен чиновник. Вся эта информация появляется на фоне сообщения о том, что УФАС рекомендует приостановить конкурс по розыгрышу маршрутов среди перевозчиков, но чиновники еще на прошлой неделе расписались в том, что не успеют к 1 апреля разыграть все маршруты. По целому ряду из них просто нет интересантов, потому что они считаются невыгодными. Очень неоднозначная и кажется, что достаточно сырая реформа, которая в конечном итоге 1 апреля приведет к массовому неудовольствию. Это я уже добавляю от себя, аккумулируя, собственно говоря, мнение сразу нескольких экспертов из различных близких транспортной отраслей, в том числе с которыми удалось пообщаться именно на эту тему. Ну и Елена Котова, это в части клонирования, про прекратить ставить опыты. Пора прекратить ставить опыты, заявляет президент некоммерческого партнерства Ассоциации управляющих компаний. Она рассказала, откуда берутся банкротства управляющих компаний. компании, а также клоны на рынке управления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Не забывайте, что с нынешнего месяца вы, уважаемые радиослушатели, все до единого, поверьте, будете получать еще одну строку доплаты в своих квиточках. Она будет касаться денег по 7 рублей с квадратного метра, которые вы будете собирать на капитальный ремонт. Ну, по поводу всех до единого я, конечно, загнул. Жителей новостроек это не касается пока, но, тем не менее, более 15 тысяч жилых многоквартирных домов в Перми — это достаточно весомая доля. Если не 90%, то около того. Культуру не сможет возглавить химик. Чиновникам сделали предложение, от которого не стоит отказываться. Признаться, не знаю, что скрывается за этим интригующим заголовком, но это достаточно любопытно. Стоит открыть новый компаньон. Я же вам его озвучил лишь по обзору нового компаньона, который, кстати, можно всегда найти на его сайте www.newsco.ru. Ну и еще один материал из сегодняшнего нового компаньона, на который хотелось бы обратить ваше внимание. «Картошка есть, перетопчемся». В Перми прошла серия презентаций первого романа Евгения Сапира, известный пермский политик, руководитель пермского землячества в Москве, выступает в роли писателя. Собственно, было несколько презентаций в классическом университете. Здесь описывается та, что прошла в центре Уральского отделения Российской академии наук. Евгений Солыч был и у нас в эфире. Расшифровка. Беседовали они с Вячеславом Дегтярниковым в программе «Биография». Расшифровка этого эфира есть, естественно, на нашем сайте. Что еще сегодня можно почитать? Можно почитать «Российскую газету». «Российская газета» предлагает в рубрике «Ситуация» материал под названием «Золотое дно». Подъем из русел рек затонувшего леса поможет решить проблему судоходства и создать высокодоходный бизнес. Молевой сплав леса как в Прикамье, так и в иных регионах страны всегда являлся наиболее простым и экономичным способом доставить срубленную древесину к потребителям. Это к вопросу, который я задал для нашего интерактивного голосования по части того, что река играет в нашей жизни все меньшее значение, я имею в виду Каму, да и малые реки тоже, оставляя реку, мы уходим в никуда в буквальном смысле. А вот тут вот есть хотя бы экономическое предложение. Напомню, интерактивное голосование у нас такого формата. Телефон 207-05-15. Кто согласен, скорбит вместе со мной по поводу того, что Перми, пермяки уходят со своей главной достопримечательности в прямом и переносном смысле. Фактически завершены, канули в лету пассажирские перевозки по Каме. Фактически расписались мы в том, что и набережная в каком бы то ни было уподобоваримом виде в скором времени, как минимум до 2017 года, в Перми не появится. Ну и информация о том, что ОАО «Порт Пермь» в ближайшее время может быть обанкрочен, тоже не вселяет оптимизма. 207-05-25 — телефон для тех, кто со мной не согласен, кто считает, что в принципе это и не так важно. Юлия Балабанова в этой студии. Доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья. Да, я наконец добралась до вас. С удовольствием слушаю обзор прессы в исполнении Артема Жаворонкова.
Тут не только обзор прессы, я, видишь, уже интерактивное голосование запустил. Хотел бы эту тему, на самом деле, предложить на первую часть разворота.
Да, конечно.
Вот. Ну и в продолжение, что называется, подъем из русел рек затонувшего леса может решить проблему экономическую. Я как-то рассказывал про историю, связанную с Вяткой, когда японцы предлагали сделать то же самое, но ни себе, ни людям до сих пор вся Вятка в топляках. Никто ее не чистит, судоходная она давно не является. А Вятка, по-моему, приток вместе с Камой к Волге. Или, подожди, Вятка даже в низовьях Камы.
Ты знаешь, впадает. Если мы сейчас начнем разбираться, что чей переток, да, мы очень надолго в этом застрянем, да, уплывем далеко.
В рубрике «Контроль» «Российская газета» пишет о недостатках, которые посчитали. Контрольно-счетная палата обнаружила нарушение в финансово-бюджетной сфере на 3 миллиарда рублей. Даже можно не продолжать. Всегда у чиновников есть какие-то обоснования, почему, что, целевое, нецелевое. Я знаю очень много примеров, когда то, что контрольно-счетная палата считала нецелевым расходованием, было самым оптимальным. Была такая история с управлением автомобильных дорог Пермского края несколько лет назад, достаточно давно, когда Из-за невозможности проведения ремонта на одном участке дорог, деньги на которые были выделены, эти деньги, ну там были проблемы с нерадивым подрядчиком, чтобы они не были ему выделены, он там развалился до того, как получил эти деньги, чтобы эти деньги не пролеживали на счетах, руководством предприятия было принято решение управления автомобильных дорог эти деньги перебросить на другой объект. Они были переброшены, это нарушение, возбуждалась прокуратура, там чуть ли не до уголовных дел дошло, но деньги не пропали. Деньги были потрачены просто не туда, куда собирались, но тоже на дороги и тоже на важные объекты. Вот. Это было еще до того, как управление автомобильных дорог возглавил, как сегодня принято говорить, варяг, господин, не буду называть его фамилию, которого не принято называть. Вот, но тем не менее. Так вот, кроме контрольно-счетной палаты и их нарушений, обнаруженных ими нарушений, есть материал про бесхозный вирус. Только уже не контрольно-счетная палата, а прокуратура нашла на территории региона 5 скотомогильников в ненормативном состоянии. Мы об этом говорили на позапрошлой неделе. И краевая газета «Звезда», буквально по заголовкам пробегусь, начинается она с материала «Новое имя, новая жизнь» со знаком вопроса, а набившим оскомину уже, хотя и недавно появившимся в информационном пространстве сообщение о потенциальном переименовании Краснокамска в Путин. В Березняках воюют жители дворянского гнезда, не согласные с тем, что их вынужденно расселяют из-за того, что они живут достаточно близко к возможной точке провала, не согласные с компенсациями, которые им предлагает государство. Компремонт, который в марте уже стартует полным ходом, и к нам придут первые квитки с цифрами за капремонт 7 рублей, напомню, с квадратного метра. Ну и боевая визитка. Администрация Мотовилихинского района объявила памятник культурного наследия 122-миллиметровую пушку у Северной дамбы визитной карточкой района, символизирующей пушкарей исторической Мотовилихи, прошедших с боями Отечественную войну, к юбилею Победы. Здесь будет проведено благоустройство, тра-та-та, об этом сообщает.
Слушай, вот не дали, как в субботу, воскресенье была в Ижевске, поразилась тому, какое огромное количество пушек там стоит на улицах. Вот прямо перед входом в технический университет, там целая пушечная аллея. Ты идешь, и везде стволы, стволы, орудия. Там стволы, конечно, сигаретные пачки засунуты. При том, что пушки там не производят.
Но зато там производят автоматы.
А по всему городу стоят пушки, сами
мы ижевчане. Мы гордимся, это в российской традиции гордиться оружием. Московские новости сейчас.
9:33, утренний разворот на Эхипрямии продолжается. Сегодня вторник, и с этого вторника каждую неделю вы будете слышать по утрам меня и моего прекрасного напарника Артема Жаворонкова.
Спасибо за прекрасного. Ну, по вторникам
меня зовут Юлия Балабанова.
Мы по вторникам будем, да? Мы с тобой будем по вторникам.
Мы решили, что будем по вторникам.
Ну, все еще изменится, но мы просто еще раз подчеркиваем, что мы отказались от схемы недельных вахт. Мы будем теперь каждую неделю в эфире, ну, какой-то из ней, может быть, несколько дней. Поживем, увидим. Мы еще в поисках творческих в части. Мы сейчас будем говорить о реке. Сразу несколько очень грустных сообщений наполнили информационное пространство Пермского края в последнее время, связанные так или иначе с рекой. Ведь река в нашей жизни, в нашем пермском менталитете, в душе каждого пермяка — это не просто слово. И река здесь как некий собирательный образ. Мы, когда говорим про реку, мы говорим не только про Каму. Мы вспоминаем Иванова с его «Вниз по реке теснин» и так далее. Река для тех, кто осваивал Урал, для тех славян, для тех жителей, которые жили здесь, предки там коми-пермяков, коми-пермяков. Мне нравится их так называть, вагулов. Ну, в общем, это очень важная составляющая. Но мы, я думаю, что в последние, наверное, лет 20-25, я не беру советское время, когда реки просто загаживали и использовали их как некую экономическую составляющую, мы реку, я хотел грубое слово сказать, не знаю, главное, что Роскомнадзор потом к нам не придрался, но мы реку профукали. Нет у нас больше реки, нет ее и как некого культурной иллюстрации, что ли, части мироощущения для пермяков. У нас ее нет, потому что там нет набережной. Многие, кто приезжал сюда из архитекторов, говорят, что у вас такой этот богатейший, вот этот природный
ресурс
этот, который вы не используете вообще никак. Ну вот да, до 17-го года мы набережную хоть как-то не сможем до конца довести.
Ты знаешь, на самом деле я читала, возможно, даже у того же Иванова размышления о том, почему Пермь отворачивается от реки. Есть что-то что-то такое потустороннее в реках. Реки всегда воспринимались как некая граница между мирами, например. Да? То есть переход по мосту там с ранним...
Я знаю, что вампиры не могут проходить.
Умирание, воскрешение. То есть река, она всегда несла какое-то такое мистическое, сакральное значение для людей. Я продолжаю поэтому к ней так относиться. Так вот, Пермь всячески от своей реки отгораживалась. То есть железная дорога, вот эта промышленная зона. На самом деле проблематичность выхода к реке, она отмечалась всегда и многими. Это не происходит сейчас. Сейчас, мне кажется, что вот как раз уже не столько какие-то мистические, культурные...
Проблематичность, да. Юля, река всегда была вплетена в жизнь. Завод на реке, вот. Потому что река нужна.
Вот, я про это и говорю. Сейчас изменяются
транспортные артерии,
экономические условия, и в том числе транспортные. Сейчас уже не так выгодно, не так интересно пользоваться рекой как способом доставки пассажиров, например.
Да, вот мы в этой части реку потеряли, а еще мы потеряли ее в качестве транспортной артерии. Ну да, дороги, которые у нас еще оставляют желать лучшего, железные.
Но тем не менее, дорог стало гораздо больше, машин стало больше. Если раньше было нормальным путешествовать на теплоходе, то сейчас...
То есть ты занимаешь позицию, противоположную моей, что мы не теряем реку. Я просто хотел напомнить интерактивное голосование 207-05-15, если вы считаете, что мы потеряли реку, и это плохо. Это повод для того, чтобы грустить, потому что если, может быть, это экономически не очень выгодно, то, по крайней мере, в части культурного насыщения жизни пермяков, там, трамвайчики же ходят летом, можно погулять, но все равно это уже совсем не то, это уже совсем не так. Закрывается порт Пермь. Это тоже плохо, потому что река, я могу сказать, что очень часто плохо менеджеры работают. У нас река по-прежнему является очень важным транспортным ресурсом.
Да, я с тобой не соглашусь, потому что я считаю, что сейчас мы можем наблюдать некое новое освоение реки, может быть, пока еще в каких-то локальных точках, но оно есть. Вот ты сказал про порт Пермь.
207-05-15. Угу. Те, кто согласен со мной, считают, что мы теряем реку. 207-05-25. Кто согласен с Юлей и считает, что на самом деле сегодня это не потеря, а это новая форма. Перерождение.
Да?
Перерождение.
Да. Вот, пожалуйста, порт Пермь. Закрывается порт, там, где Решетниковский спуск, он уже давно не выполняет функции порта, там строится на реке фактически жилой комплекс.
Ну, он давно так.
Да,
вот,
и там развивается организация, там, вот этот центр,
вопрос,
который называется...
Вопрос неэкономической целесообразности.
Digital Port. Люди хотят быть на берегу. Для них крайне привлекательно это место именно потому, что здесь рядом река. И там начинают развиваться объекты новой уже информационной, уже постиндустриальной экономики. Это раз. Два. В том, что касается речных трамвайчиков. Очень популярным остается и даже, может быть, набирает популярность способ проведения мероприятий на реке. Вот, например, в прошлом году у нас был поэтический фестиваль «Компрос», и одна из его акций была «Корабль поэтов».
Так ты понимаешь, что все, что ты говоришь, ведь не исключает той части, про которую говорю я, той части, которую мы теряем. Про экономическую целесообразность порта Пермь я тебе как-нибудь отдельно расскажу. Все это чепуха и неграмотный менеджмент. Потому что наши соседние регионы, также стоящие на большой реке, типа Татарстана, замечательно используют. Это часто дешевле и выгоднее, и иного способа часто целый вид грузов возить просто неудобно. Ну вот это факт. А у нас просто не было того человека, кто бы взялся и начал развивать порт Пермь. У нас судозавод закрыли, например. Хотя тоже могли развивать это предприятие, вопросов никаких нет. У нас просто вся инфраструктура погублена в 90-е годы, распилена, и там была ценностью земля как раз, а не река. Вот в чем дело для сознания тех людей, которые туда пришли. А может быть, для них важна была и не земля, и не река, а небольшие такие продолговатые, ну нет, прямоугольные бумажки зеленого цвета с изображением американских президентов. Ну, кто его знает? Мы знаем этих людей в лицо. Давай буквально 5 минут, попринимаем звонки наших слушателей. 2066-066, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, мы теряем реку или приобретаем ее в новом качестве?
Ну, я думаю, ваше уныние, оно ни к чему, потому что, конечно, печально, что в эти тучные годы, 15 лет, когда, значит, мы жили в огромной степени за счет нефтяной ренты, и государство процветало в экономическом плане, в смысле избытка денег, мы ничего не сделали с набережной. Но унывать, я думаю, в любом случае не стоит. И порт, его перенесут за Островку. Есть Левшинский участок порта. Так что, если это для экономики будет необходимо, порт будет развиваться. Это во-первых. Во-вторых, набережную все равно построят, так сказать. Потому что город на большой реке, он не может быть без набережной. Она будет...
Но она же есть. Вот та, которая есть. Та и останется.
Она, все равно, я думаю, ее будет улучшать. Дальше продвигать до участка порта, где там будет жилой район прямо на месте порта построен. Это тоже, я считаю, хорошо. И то, что наш город строился как большой промышленный город, заводы-то вдоль Камы и располагались, ну, это была такая экономическая необходимость. Это,
так, целесообразность,
ничего,
да?
Страшного нет. Надо просто думать, как дальше все это развивать. И...
Спасибо. Думаю, как вас зовут? К сожалению, не попросили мы представиться вас с самого начала.
Борис меня зовут. Борис.
Очень приятно, Борис. Да, но я соглашусь с вами, безусловно, но и поспорю с частью уныния. Никто не унывает. Можно об этом сожалеть, а уныние — смертный грех. 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Телефон интерактивного голосования 207-05-15, если вы считаете, вот исходя из всего вышесказанного, что мы все-таки теряем реку, мы теряем Каму в различных ее проявлениях. 207-05-25, телефон для тех, кто считает, что мы ее не теряем, мы перерождаем, переосмысливаем ее значение, ее потенциал,
вот
возможности.
Как раз, раньше река была для промышленности, а сейчас она все больше становится для людей, о чем говорил Борис. Возможность видеть Каму в окна своей новостройки на самом деле прибавляет в квартире в цене.
Именно в цене. Алло, здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Что-то не слышно у нас.
Тишина. 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. По поводу реки... Не, ладно, слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий на проводе.
Да, Виталий.
Ну, я считаю, что мы, конечно, за эти годы тучные потеряли Каму. Я по своему юности, детству помню, как по Каме ходили ракеты, метеоры. И можно было доехать аж до Соликамска, до Орла вот на ракете.
Реки в вашей жизни было больше.
Ой, как было приятно. И даже помню, как плоты по Каме спускали, плоты, древесину. Баржи ходили, корабли. Ну, так было. Любая европейская страна, она судоходна. Почему Каму превратили в мертвую зону, только трамвай?
Но почему в мертвую? Отсутствие такого объема промышленности и загрязнений. Вон в верховьях уже раки появились. Да каких верховьях? Вот уже в Перми, в районе Перми можно раков найти. А это показатель самоочищения реки. Может быть, это хорошо?
Ну, нынче выпускаются тоже экологически чистые суда, которые не загрязняют шибко реку.
Согласен. Одно другому не мешает, опять же. Но это я так, подловить вас хотел. Еще один звонок буквально в конце. Примем 2066-066. Алло.
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Мое мнение, мы потеряли не только реку, мы вообще потеряли город Пермь. Если сравнить с Екатеринбургом, то мы отстали лет на 20, наверное. И тучные годы тут ни при чем. А менеджер у нас плохо работает в правительстве, в управлении города.
Ну, понятно. Если мы теряем город, то и реку, как его важную составляющую, тоже. Вон в Екатеринбурге Есечь какая-то, лужица. Спасибо большое. Ну, все это вообще не определяло. А у нас река — это богатство, это... Та неразрывная часть, я не знаю, неотъемлемая часть нашего города.
А может быть, река просто оказывается больше города, и город не может с ней справиться, не может ее освоить, потому что легко освоить и сеть, когда она...
А так, что ее осваивать-то?
Гранитные набережные, киоски с мороженым.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло. Неужели я дозвонилась?
Да,
звонились.
Нина... Слушайте меня внимательно. Моя пермская сторонка, дорогая сторона. Выйдешь вечером на Каму, ай, какая красота. Волны камушки любимые отражаются в облаках, и веселые синью неба красят наши берега.
Нина, радуюсь, спасибо большое.
Одну секунду.
Дай, подожди.
Дар природы, сердце матушки Перми, как залог ее здоровья, ты с любовью береги. Это что вы делаете вообще? и тебе, Юля, не место у микрофона.
Это было сильное заявление. Это, видимо, в противовес тому, что ты считаешь
правильно. Я потеряла дар речи, да. Может быть, действительно.
Пишут нам и про то, чтобы пересажали всех чиновников, прежде чем говорить о реке. Ну, мы можем просто улыбнуться. Но стихотворение мне понравилось, да, про Каму. Ты знаешь, ты в абсолютном меньшинстве. 96% наших слушателей все-таки считают, что мы теряем или потеряли реку, и это не может не быть грустным. Хотя, знаешь, я просто хотел бы добавить, что я со многими твоими тезисами категорически согласен, но они скорее обогатили бы теорию того, что мы теряем. Это вот... Если бы еще и то, о чем ты говоришь, было с тем, что мы уже потеряли, было бы просто прекрасно. Тогда
очень
наша жизнь была бы
сложная
лучше.
Сложная мысль.
Почему сложная?
Ну, так или иначе, мы все равно не унываем, и мы все равно верим в то, что река, она же все равно никуда не денется, она все равно будет с нами, поэтому у нас всегда есть шанс развернуть все вспять.
Она будет без нас, вот она будет сама по себе, мы будем сами по себе. Я этого очень боюсь.
Ну что ж, местные новости на эхе после наших федеральных коллег развернемся. 10:06, утренний разворот на эхе прямо продолжается. В студии по-прежнему Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, звукорежиссер Сергей Слободин. И тема, которую мы не анонсировали в своем развороте, но решили все-таки, что посвятим ей основную часть нашего сегодняшнего с вами интерактивного общения. Тема пришла из соцсетей. Андрей Красиков, главный редактор новосибирского издания «Академ.Инфо». Бывший журналист газеты «Известия», вообще достаточно такой известный журналист, как минимум в Сибири, но вот благодаря своей публикации он стал известен и на федеральном уровне. Его статью, посвященную тому, что сейчас происходит с Русской Православной Церковью, заглавленной «Я застал время, когда священники были другими», перепостили уже десятки СМИ, многие люди просто пользователи...
Десятки тысяч человек.
Да, социальных сетей. Да. Видимо, задело за живое. Видимо, попало куда-то в очень больное, очень точное место. Именно поэтому хотим поговорить об этом с вами. Если вы еще не читали эту статью, если вас заинтересовало то, о чем не идет речь, я вас отсылаю, ну, тогда, получается, на портал akadem.info, там она есть в формате авторской колонки главного редактора Андрея Красикова. Ну, в двух словах, человек, имеющий богословское образование, подводит достаточно аргументированную базу, критическую, под то, что сейчас происходит в отношениях между Русской Православной Церковью и светским обществом. Светским обществом, в первую очередь, представленным деятелями культуры, которые используют различную религиозную символику в своих театральных постановках, потому что информационным поводом для этого высказывания его стало уголовное дело, заведенное на руководство Новосибирского оперного театра по поводу... как было сказано, попирание или унижение образа Иисуса Христа в опере «Тангейзер».
Ну, у нас, по-моему, есть уголовная статья, которая гласит «Оскорбление чувств верующих».
В другом материале, если уж мы говорим об этом,
вы, наверное, слышали,
да, материале другого автора, я уже наталкивалась на юридический разбор этой статьи. Так вот, там, когда речь идет о символах веры, сначала написано, что нельзя их публично оскорблять, а также портить и разрушать, и портить и уничтожать. Это не допускается. То есть имеется в виду, в первую очередь, некие материальные носители, то есть иконы. Каким образом можно портить и уничтожать светлый образ Иисуса Христа, совершенно непонятно. Но прокуратура считает, что, видимо, возможно. Сейчас мы не будем обсуждать конкретно это дело. Мне хочется поговорить именно о тех проблемах, которые Андрей Красиков поднимает в своей статье. Говорит он об огромном риске, перед которым мы стоим. Вот сейчас я прям даже небольшую цитату зачитаю. «Возведенный в ранг госполитики и общественных приличий лицемерие на религиозную тему режима вкупе с агрессивной ролью церковных деятелей в отношении инакомыслящих однажды даст обратный эффект. Маятник качнется назад. И все, что сейчас происходит под благим объяснением заботы о духовности народа, может обернуться большой бедой. Это уже было и кончилось кровавой баней для простых и честных верующих. И в своей статье Андрей дает отсылку к событиям 20-х годов, когда разрушались храмы, когда репрессировались семьи священников. И он говорит, а кто, собственно, разрушал храмы? Чекисты? Нет. Разрушали простые
обыватели,
русские
миряне.
Люди. Да, потому что... И здесь он ссылается уже на собственный опыт, на... те факты, которые оказались ему известны. Как раз в конце 19 века, в начале 20-го была очень похожая ситуация, когда вот это лицемерие, вот эта имитация духовности была доведена до такого предела, что семинаристы на Библии, на корешках изнутри рисовали чертей. Он говорит, мы, студенты 90-х годов, разбирая эту библиотеку, мы пыль с Библии боялись дувать, мы даже там карандашом пометок не делали, если надо было что-то отметить, мы цитаты выписывали. И мы были потрясены тем кощунственным отношением к Писанию, которое было в конце 19 века. И сейчас он
Историки писали, этому посвящено целый ряд исследований о том, что Русская Православная Церковь, как социальный институт, переживала серьезный кризис в конце 19-го, на рубеже как раз 19-го и 20-го веков. Не потому, что она была дискредитирована, а я глубоко убежден, что Бог может не ошибаться. Я считаю себя человеком не там стопроцентной веры, но тем не менее. Бог никогда не ошибается. А вот в церкви работают люди, а люди ошибаться могут. И сегодняшние священники, я встречал очень много глупых, откровенно глупых священников, могут дискредитировать как Русскую Православную Церковь, так, собственно говоря, и саму христианскую веру применительно к нашей стране. Я говорю о православии, оно для меня ценно в первую очередь. И недаром наш святейший патриарх чуть ли не особым распоряжением, не знаю, гласным или негласным, не вдавался в подробности, но тем не менее попросил священников обратить внимание на бабушек, которые работают в церквях, продавая там свечки, иконки и соответствующую литературу, потому что очень часто люди, чуть откровенно говоря, боялись ходить в церковь, потому что эти бабушки абсолютно неадекватны или как-то своеобразно воспринимая все вокруг происходящее, очень мистически, несмотря на то, что православие, мистические религии, все вокруг происходящее воспринимая, они, скорее были таким отталкивающим звеном, такими церберами, как бы страшно это не звучало применительно к христианской вере, но тем не менее на вратах любого храма. А храм, как мы понимаем, здесь речь идет не только о здании церкви, где четыре стены и крыша, но еще и о чем-то таком духовном и возвышенном. Налицо сегодня то, скажем так, вот по мнению этого самого богослова, по мнению господина Красикова,
ну, он сейчас уже сегодня... не богослов, он журналист с богословским образованием.
С богословским образованием сегодня на лицо признаки кризиса восприятия, с одной стороны, духовников, духовных лиц с мирянами, с другой стороны, восприятие работников, я так их называю, этих вот нелюбимых мною глупых священников, восприятие их происходящей действительности. Если вы слышали новости от наших федеральных коллег сегодня, вы знаете, что в дополнение вкупе с уголовным делом против Новосибирского театра оперы возбудились и в Москве, по-моему, да, по поводу постановки
«Метели».
«Метели».
Классический текст.
Классический текст.
И там батюшка представлен не очень трезвым человеком. Священник, который посмотрел этот спектакль, тоже был глубоко оскорблен.
Да, и вот это уже не просто притча в языцах, это уже объекты насмешек, вот это вот оскорбление чувств верующих, хотя лично мне очевидно, для кого и почему принимали этот закон. Речь здесь шла далеко не о христианской вере, в первую очередь, как мне кажется. Ну вот, собственно, на эту тему мы с вами и хотим поговорить после такого семиминутной вводной.
Скажите, пожалуйста, вот по телефону 2066-066 я хотела бы услышать ответ на такой вопрос. Видите ли вы в нашей, в пермской действительности риски такого чрезмерного вмешательства церкви в светскую жизнь? в светскую культуру, в светское образование? Или, на самом деле, у нас до такого бреда, как в Новосибирске, пока еще не докатилось? И у нас более вменяемые служители церкви. Вот. Ну и, если позволишь, вариант для интерактивного голосования. Для того, чтобы не получилось у нас, как в начале прошлого века, кровавой бани, связанной с гонениями на церковь, потому что, как известно, все-таки история развивается по спирали, и маятник имеет очень большую амплитуду именно в России, качаясь с одной стороны в другую. Нам нужно сейчас ограничить просто присутствие церкви в общественной жизни 207-05-15. Либо церкви нужно пересмотреть вообще свои подходы к тому, как они общаются с прихожанами. 207-05-25.
Откуда должны быть изменения? Извне, да. В церковь. Это общество, это мир должен повлиять сейчас на церковь, которая является его неотъемлемым миром, и сказать: ребята, приостановите немножко. Ну что уж вы в самом
осадить
деле.
Осадить коней.
Осадить. Или 207-05-25, это должны быть внутренние изменения. Это церковь должна понять, узреть, и там, поверьте мне, огромное количество очень талантливых, очень умных, очень разумных людей, и они есть в Перми. Я очень надеюсь, что когда-нибудь они окажутся у нас здесь в эфире. Мне бы, по крайней мере, этого очень хотелось. Интерактивное голосование началось. 207-05-15 извне, 207-05-25 изнутри. И мы, как миряне, не имеем права на это влиять. Каким-то образом, собственно говоря...
Можем просто высказывать мнение.
Да. Можем просто высказывать мнение. 2066-066 помогла мне найти нужное слово. 2066-066, телефон прямого эфира. Я бы еще хотел сразу перед принятием первого звонка сказать вам, мы тут ничего не разжигаем, мы рассуждаем на эту тему. Это площадка для дискуссий, и откровенно такие шовинистские высказывания будут баниться, включая их слушателей, потому что, ребята, давайте соблюдать корректность, не забывайте, что мы все-таки живем в рамках правового поля, не только тут мораль является для нас мерилом, но и еще все-таки законодательство. Алло, здравствуйте.
Да, правильно, в рамках правового поля. Здравствуйте.
До свидания. Алексей Борисович Бессонов, я еще раз прошу вас, пожалуйста, может быть, кто-то из моих коллег и примет звонки с вашим участием, я этого делать не буду принципиально. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Игорь зовут. Про церковь, да, вы говорите?
Да-да-да.
А то. Давайте сначала, как вы считаете, все-таки кто должен здесь играть первую скрипку? Это мир должен повлиять на церковь? Это светское общество должно каким-то образом сейчас выступить инициатором диалога о том, что церковь порой действительно ведет себя странно, как минимум? Ну, не церковь вся, а некоторые ее представители. Или все-таки внутри самой церкви, благо там достаточно здравомыслящих людей, должны произойти какие-то изменения для того, чтобы вот этих вот конфликтов, порой парадоксов, а порой каких-то откровенных идиотических ситуаций не возникало?
Ой, не знаю, мне просто хочется, чтобы просто не было церкви, пусть там как-то сами разберутся и все.
Как понять «не было церкви»? Что вы имеете в виду?
Не было вот этого вливания пропаганды через церковь.
Какой пропаганды через церковь?
Ну, я не знаю, там что-то...
Вот видите, вы даже не знаете, что там через церковь. Спасибо. Еще раз хотел бы просто свою позицию обозначить. Я за то, чтобы, например, церкви отходили те помещения, коли мы об этом заговорили, ну, вот в части, да, есть у нас и примеры, которые ей когда-то принадлежали.
То есть, чтобы
тоже
все вузы вернули.
Не-не-не-не-не. Тут без радикализма, и все должно быть сообразно. На Ленина, церковь, которая сейчас восстанавливается, некогда там была кафедра фармакадемии. Да. Это здание в свое время у церкви отобрали. Оно было в безобразнейшем состоянии. Постройте для фармакадемии нормальное здание. А вот это здание верните. Не оно.
Оно уже возвращено.
Оно возвращено.
Сейчас у нас
других, но мы говорим
вопрос,
вот,
да,
как раз
здания.
Вот эти имущественные споры, мне кажется, они немножко за пределами нашей дискуссии. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. У меня прямо противоположное мнение против вас.
Вас как зовут?
Против моего?
Наталья, здравствуйте.
Да, Наталья.
Вот в нас при Брежневе в застойное время был Моральный кодекс строительства коммунизма. Перед этим было 10 правил, да?
Каких 10 правил?
Ну, как это?
10 заповедей вы имеете в виду?
10 заповедей, да. Не убей, не укради, не соблазняй и так далее.
Не прелюбодействуй.
Да-да-да. А в перестроечное время вы посмотрите, до чего народ выродился. Никаких ведь ограничений нету. Каждый дурак-то своему с ума сходит. Никаких моральных, никаких устоев.
У меня тогда два вопроса к вам. Вы все-таки за то, чтобы...
Да, конечно, нет. Я считаю, что очень мало церковь вмешивается в светскую жизнь.
Мало?
Да.
Недостаточно?
Нет никакого органа, который бы вставлял мозги нашему быдлу, которая людьми теперь называется.
Спасибо.
Очень мало. Вы посмотрите, все улицы заполнены этими всякими западными тетеньками, которые не христианство верят, хотя как еще
не. Я бы не сказала, что они заполнены. Если...
У нас на Грохолевке все время раздают книжки. На каждом шагу вот эти, даже Ленинский дом...
Свидетели Иеговы, я понимаю.
Да.
Спасибо.
Это, я считаю, безобразие.
Спасибо. Ну, вот здесь спор о конфессиях, он вообще может завести очень далеко, и я не уверен, что мы компетентны в том, чтобы рассуждать на эту тему, но могу сказать, что да, с открытием железного занавеса поток различного направления всяческих религиозных верований, отклонений, ответвлений, которые многие из них признаны, например, даже ЮНЕСКО. Свидетели Иеговы внесены в список ЮНЕСКО как одна из самых опасных сект в мире. Ну, сект именно. И в списке ЮНЕСКО она обозначена как секта. Ну, что тут поделаешь? У нас свобода совести по Конституции.
Нет, все-таки мы сейчас, мне кажется, говорим
немножко не о другом,
о весе религии, а как раз о противопоставлении религиозной этики и светской этики, потому что огромное количество людей, в отличие от Натальи, верят в существование светской этики и понимают, что общество без помощи церкви может каким-то образом выстроить нравственные и социальные нормы для того, чтобы люди не резали друг друга, не грабили.
Самоорганизоваться. Алло, здравствуйте. Давайте сначала представимся.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
У меня вообще... Вот вы говорите о религии, а я слышу просто концепции. Вот вы говорите, я православный. А кто вам сказал, что вы православный? Вас в детстве этому научили?
Игорь,
мы не об этом. Давайте
мы не переходим на личности.
Я спрошу вас вопрос, задам вам вопрос интерактивного голосования. Как вы считаете, сегодня повлиять на церковь должна она сама, реструктурировав себя, самоорганизовавшись иначе, пересмотрев некоторые положения свои, которые неправильно, может быть, трактуют некоторые из ее представителей, вынося их в паблик, ну, вот как те самые уголовные дела против Новосибирского оперного театра? Или все-таки... мир, или все-таки светское общество должно сейчас этот посыл, этот заказ сформулировать церкви, потому что мы ведь неразрывно, с другой стороны, сосуществуем, нас нельзя как-то отделять одно от другого.
Вообще, конечно, церковь себя не сможет перестроить, это точно. И общество, ну, знаете, это просто вот война концепций, получается. У нас концепция одна, у иудизма другая, и у всех разные концепции. И мы пытаемся каждому навязать свою точку зрения. Но вам ее уже навязали в детстве.
Вы опять не о том. Вы скатываетесь к своей истории. Дело не в том, кто и какой вы принадлежите конфессии. Это совершенно не имеет значения к делу. Мы сейчас привели несколько примеров, связанных с Русской Православной Церковью. Но подобных вещей достаточно и в других конфессиях. Просто истории эти не так известны, и на них, по крайней мере, не так реагируют. Ну, нет
таких вот реакций
публичных журналистов.
По крайней мере, ни у одной из конфессий нет такой тесной смычки с действующей государственной властью, как у Русской Православной Церкви. Именно поэтому мы об этом говорим. Давайте мы ненадолго прервемся, уйдем на рекламу и примем следующий звонок.
Давай, Сережа!
Спонсор часа – медицинский центр «Нортмеди» на Монастырской, 12. Медицинский центр «Нортмеди» специализируется на лечении методами традиционной медицины. Герудотерапия, грязелечение и апитерапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Запишитесь по телефону 204-14-54.
А я можно еще два номера телефона обозначу? 207-05-15 – это телефон для тех, кто все-таки считает, что светское общество должно сформировать заказ сегодня и выступить инициатором, какого-то обновления, преобразования Русской Православной Церкви.
Ну или как минимум ограничения его в полномочиях, потому что сейчас...
В активности,
тот
я
же
бы сказал.
Журналист Андрей Красиков приводит пример того, как священники агитируют за тех или иных депутатов, когда в 90-е годы, в принципе, за любое вмешательство в политическую деятельность они тут же лишились бы сана.
Церковь у нас отделена от государства. 207-05-25, телефон для тех, кто считает, что это сама церковь, мы сейчас говорим о Русской Православной Церкви, потому что именно на примерах с ее представителями мы этот разговор и затеяли. Она сама должна самоорганизоваться изнутри, и там достаточное количество людей, способных на это, каким-то образом, ну, ограничить, что ли, в паблике свое присутствие и, ну, по крайней мере, исключить вот эти самые идиотические случаи, которые, ну, крайне вызывают крайне отрицательный отклик даже в среде людей, которые считают себя верующими или принадлежащими там к Русской Православной Церкви.
Зло стало догматично. Под него подводят богословскую базу. Именно на эту цитату одного из своих близких друзей ссылается журналист Андрей Красиков. И именно с этих позиций он критикует Русскую Православную Церковь, что сейчас любые самые сомнительные действия священников находят свои оправдания. Это какое-то королевство кривых зеркал, говорит он. И либо общество должно каким-то образом противостоять вот этому лицемерию, вот этой имитации, этой двуличности, двойным стандартам, для того, чтобы потом, в ближайшем будущем, не разгребать последствия ненависти и раздражения, вызванные вот этим...
отдельными действиями, да, отдельных представителей, да, в рясе.
Либо все-таки мы верим в то, что церковь сама способна к некому внутреннему перерождению, к критическому осмыслению действий отдельных своих представителей.
Потому что они бросают тень, на самом деле, на всю Русскую Православную Церковь, а это не
дискредитирует
ее. Алло, как вас зовут?
Да, Василий.
Мне кажется, я читаю уже сообщение с ICQ. Так, потерял, прошу прощения. Я наблюдаю, что за последние 2-3 года, по крайней мере, в соцсетях все больше и больше антиклерикалистских высказываний, агрессия рождает агрессию. Да и на бытовом уровне все чаще священники упоминаются с тем же негативным отношением, что и чиновники, пишет нам Экстрил. Да, не могу не согласиться, это так. Алло, здравствуйте. Подальше от телефона или от радиоприемника.
Алло.
Алло, вот.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Ну, вы знаете, по-моему, все-таки вот вы, наверное, все-таки не ту тему поднимаете, потому что вы сами не очень владеете информацией. Вот. И вот многие ваши передачи, они как бы из-под воль.
Не будем вступать в дискуссию, как эти темы рождаются, из-под воли, не из-под воли. Если мы будем обсуждать с вами гиперкомплексные числа, будучи, например, математиками, это что, будет кому-то интересно?
Да нет,
или для того, чтобы рассуждать на какую-то тему, иметь отношение к какой бы то ни было теме, которая касается нас в повседневной жизни, нужно быть обязательно, нужно обладать, например, в нашем случае, духовным образованием?
Хорошо.
Вы имеете к этому свое мнение и отношение?
Конечно.
Высказывайте его.
Вот вы говорите, говорится, светское общество должно решать и прочее.
Мы не говорим, мы спрашиваем, светское общество или церковь сама?
Светское общество в вашей трактовке... Это Нина Соловей, Надежда Агиша и больше никого.
Подождите, вы с чего это взяли? Вот сейчас вы с чего это взяли?
Я вот внимательно слушаю ваши передачи в течение, там, скажем, 2-3 лет и вижу эту планомерную такую, знаете, вот, ну, нехорошую вас
передачу. Спасибо. Ну, мне кажется, что у нас очень часто у слушателей формируется какое-то квази-восприятие того, что здесь происходит. Ну, я не знаю, меня, например, обвиняют в крайнем либерализме, хотя я, наоборот, скорее консерватор и государственник с
симпатическим убеждением. Ну, вообще, это поступок позвонить на радио, слушав его несколько лет, чтобы сказать, что на радио нехорошая передача.
По теме не было сказано ничего, поэтому я и отключил нашего уважаемого слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Очень коротко, Игорь, у нас мало времени в эфире осталось.
Ну, большевики нанесли смертельный удар по православию, и сейчас вот православие немножко не то, что до революции. Вот что я хочу сказать. Угу. И поэтому вот эта излишняя агрессивность, она, я считаю, ничем не оправдана.
Кого к кому? К православию?
Нет, православная церковь по отношению к искусству. Я считаю, что искусство должно быть полностью свободным. Тут как бы уже, знаете, вот что-то попахивает какой-то исламизацией православия. Вы делаете...
Православизации, да. Спасибо, Игорь. Подведем итоги после федеральных новостей.
Давай, Сережа.
Спонсор часа – медицинский центр «Нортмеди» на Монастырской, 12. Медицинский центр «Нортмеди» специализируется на лечении методами традиционной медицины – герудотерапия, грязелечение и апитерапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Запишитесь по телефону 204-14-54.
10.34. Мы сейчас закончим тему, начатую в основной части нашего утреннего разворота. Напомню, что мы обсуждаем так очень подробный, обширный пост новосибирского журналиста Андрея Красикова, посвященный некоторой деформации, которая сейчас происходит в отношениях между Русской Православной Церковью и светским обществом. И говорим мы о рисках, которые могут быть в связи с этой деформацией, в связи с тем, что если раньше митрополит мог пройти, он рассказывает дивную совершенно историю про митрополита Русской Православной Церкви в Лондоне, когда его потеряли, оказалось, что он просто встретил на улице хиппи, пошел с ними в их коммуну, и там несколько дней проповедовал, с ними разговаривал, спорил. Многие хиппи, они после этого бросили наркотики и обратились в веру. Так вот, сейчас, говорит, невозможно встретить митрополита, гуляющего, общающегося с хиппи, а это был одна из знаковых фигур Русской Православной Церкви, ну, это 20 век. Сейчас они все ездят на дорогих машинах, с эскортом, с охраной. Так вот, на самом деле, огромное количество подробностей. Вот, на всех невозможно остановиться.
Да.
207-05-15, напомню, телефон интерактивного голосования для тех, кто считает, что в нынешней ситуации общество, ну вот в первую очередь, общество, разделяющее принципы светской этики, ну и не только, просто, может быть, верующие люди, но критично относящиеся к многим действиям представителей РПЦ, должны выступить с неким предложением к диалогу, с некой конструктивной, может быть, критикой там, по ограничениям выступлений
священников. Некоторых своих представителей, да. Потому что они сейчас обескураживают и, мне кажется, дискредитируют, тень бросают на все.
207-05-15. Решение этой проблемы должно быть извне, или 207-05-25, если вы считаете, что сегодня в Русской Православной Церкви достаточно внутренних ресурсов, достаточно вменяемых, адекватных людей, которые способны переломить эту ситуацию и, скажем так, выступить к установлению реального, а не имитационного диалога между верующими, между воцерковленными людьми и всеми теми, с кем они живут по соседству. На самом деле, мне кажется...
просто потерпеть нужно, пока вот эти самые отдельные представители церкви не перестанут
не
вести
наберут,
себя...
Ты про
это? Странно, да. Я
просто хочу сказать, что в последние годы, последнее время, особенно, может быть, даже благодаря ресурсу правмир.ру, на котором публикуется огромное количество очень хороших, вдумчивых, глубоких материалов, написанных в том числе священниками, я стала замечать, что вот количество смелых, количество небоящихся, количество озабоченных реально и обеспокоенных положением вещей людей в лоне Православной Церкви, оно в паблике, что называется, возросло. Их становится больше. И очень много сейчас комментариев по поводу происходящих в стране событий от священников, которые вызывают доверие и уважение. Если раньше, например, это был диакон Андрей Кураев, который был один за всех, вот, у него не было вот такой вот серьезной группы поддержки, то сейчас, вот к моему, скажем так, приятному удивлению, вот такие чистые, глубокие, честные голоса со стороны церкви раздаются все чаще. Мне хочется, чтобы как-то эта тенденция поддерживалась.
Причем видно, что там, как обычно, сравнивают же церковь с государством и говорят, что там точно такая же структура управления. Есть патриарх, это президент, есть митрополиты, губернаторы и так далее.
Есть оппозиция.
Да, есть оппозиция внутри, но там, во всяком случае, видно, что священники, не отходя от догматов, по большому счету, по какому-то поводу могут иметь свое мнение, и никто их за это не преследует. Давайте буквально еще 1-2 звонка в этой части. И хотелось бы чуть-чуть совсем посвятить наш эфир веселой теме. Алло, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Максим. Вы знаете, у меня такая точка зрения, что церковь, она, в принципе, неотделима от народа. И в разные времена, в разные эпохи, когда-то народу нужна помощь церкви, когда-то церкви нужна помощь народа. Вот. И мне кажется, сегодня как раз такое время, когда церкви очень нужна направляющая, поддерживающая такая роль именно со стороны народа. Потому что вот эта эпоха 90-х, начало 2000-х, когда у нас произошла полная коммерциализация нашего общества, в том числе и церкви, когда освещали там Мерседесы, эти малиновые ки, дачи, джакузи и прочее, мне кажется, церковь немножко как-то пошла не в ту сторону. И вот сегодня, мне кажется, со стороны народа все-таки нужно делать какие-то поддерживающие, направляющие посылы церкви для того, чтобы в будущем церковь, ну, так скажем, заняла ту позицию, которую она должна занимать. Потому что, ну, я могу напомнить, что церковь несколько раз нуждалась в помощи со стороны народа, в частности, когда была перевернута вот эта вот мировоззренческая идея, да, Галилео Галилей, когда открыл, доказал, что все-таки это Земля вертится вокруг Солнца, церковь оказалась в непростой ситуации. Вот. Ей нужно было как-то и лицо свое спасти, и тем не менее как-то принять вот эту истину.
Ну, это конфликт тот... вечный между наукой и церковью. Точнее, это не конфликт, и никогда конфликтом он не был. Ну, вот ангелы и демоны, например.
Ну, это вот такая, да, такая очень есть тонкая грань. Вот сегодня тонкая грань между церковью и коммерциализацией. Все-таки от этого очень сложно отказаться, очень сложно уйти. Но все-таки, если церковь это не сделает, я просто замечаю, я время от времени посещаю церковь, я могу сказать, что гораздо большее удовольствие от общения со священниками я испытываю в удаленных церквях, в каких-то маленьких деревушках. Все-таки чувствуется, что там священнослужители, они все-таки, ну, как-то искреннее, чище, светлее, что ли.
Да, я с вами полностью соглашусь. Да, я думаю, что мы с Максимом и завершим тогда эту тему, подводим итоги интерактивного голосования. С Максимом, ну, в части того, что именно общество должно сегодня помочь церкви и сформировать этот запрос, согласно 74% слушателей, проголосовавших по этой теме, ну, а 26% все-таки считают, верят и надеются, что в церкви найдутся эти люди, которые изнутри смогут каким-то образом откликнуться на уже нами извне сформированные запросы, слова, ну и каким-то образом приструнить, что ли, тот, ну, я своими словами назову вещи, порой маразм, который исходит от некоторых представителей этой самой церкви, не от всех, а от некоторых, подчеркиваю. Мы заканчиваем эту тему, и мы сейчас развернемся буквально на 5 минут.
Пермский разворот.
Хотелось бы поговорить с вами о чтении, дорогие друзья. Сегодня Всемирный день писателя. Ну, как мы установили с Юлей, покопавшись в истории этого праздника, это скорее день не писателя, а писаки, потому что речь здесь идет даже о четвертой власти, потому что те, кто сформировал этот самый день, именно так сформулировали его основные задачи 3 марта каждого года, призывать четвертую власть выступать против негативных аспектов демократической печати, воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их интерпретации ради политических, групповых и личных интересов. В ряде стран День писателя сегодня уже трактовка этого изначального его определения расширена, и это не просто День писателя, вот как День писаки, а именно День писателя как День писателя, который является поводом для воздания почести и наиболее отличившихся.
День пишущих трансформировался в День литераторов.
День литераторов, совершенно верно. А завтра у нас... 4 марта Всемирный день чтения вслух. Вот мы, собственно, давайте о чтении поговорим 3-4 минуты. Есть четкое убеждение, что читать стали меньше. Нас всегда называли самой читающей нацией в мире, но читать мы стали меньше. Я бы не хотел спрашивать, как вы думаете, что вы считаете, стали ли мы меньше читать. Вы лично стали читать меньше? Да, 207-05-15.
За какой период, уточни?
Ну, за последнее время, ну, скажем, 2 года последнего возьмем. Ну, или нет, давайте 2014 год. Ну, лично я за 2014 год прочел больше книг, чем за 2013, но меньше, чем читал в студенческие годы. Ну, 207.05.15 вы стали читать меньше, 207.05.25 ничего не изменилось, или вы даже больше стали читать? Ведь помимо того, что у нас, да, уступают место бумажные носители какому-то литературному произведению, электронных гаджетов, приспособ всяких для чтения книжек стало больше.
Вот, а слушай, аудиокниги. Вот аудиокниги.
Это не чтение, это прослушивание аудиокниги.
Но в чем ценность? Раньше все было понятно, когда книга была исключительно в бумажном варианте, было понятно, ты читаешь текст, и при этом ты знакомишься с произведением.
Ты сегодня мне приводила в пример замечательное выражение о том, как оценить, хороший режиссер или плохой. Сможете, как Федерико Феллини, без музыки снять фильм? Значит, вы великий режиссер. Если нет, то нет. Вот и здесь то же самое. Сможет ли твое сознание, твое воображение без чужого голоса, интонации, ударений смысловых, начитывают это профессиональные актеры, без сыгранной кем-то книги воспринять этот текст? Ведь читаешь первые несколько строк, потом ты смотришь фильм, книгу, я не знаю, потом твое воображение рисует образы героев. Я нисколько не читал Шерлока Холмса, никак не могу его все, несмотря на то, что образ Ливанова, созданный Ливановым, очень плотно сидит в моей голове, никак не могу ассоциировать Шерлока Холмса бумажного с тем, которого я вижу и очень люблю на экране. Вот это вот то же самое. Речь идет о чтении, а не аудиокнигах. Именно читать, а не слушать аудиокниги. Что вы вообще по этому поводу думаете? 2066-066, телефон прямого эфира. Принимаем буквально пару звонков. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
207-05-15. За последнее время вы стали читать меньше. 207-05-25. За последнее время читать вы стали либо больше, либо в количестве прочитанных вами книг ничего не изменилось.
Либо как не читали, так и не читаете.
Нет, ну тут я все-таки уверен, я люблю нашу аудиторию, да, что наша аудитория читает. Алло, здравствуйте. Отключайте радио. Да. Отключайте радио.
Доброе утро, Лилия Васильевна. Вы знаете, вот аудио, книга, мне не нравится, знаете почему? Я когда читаю, я восхищаюсь словами. Вот как написано, как слово применено, все. А когда слушаешь, то ты вот пропускаешь красоту самого слога.
А, Лидия Васильевна, а вы стали больше или меньше читать за последнее время? Вот что вы за собой замечаете?
Ну, я просто в силу того, что у меня сейчас катаракта, и я делаю операцию, я вот в последнее время не читаю. Ну, и то я не могу. Вот, понимаете, я хоть с лупой, но пытаюсь читать. Читать — это просто какое-то эстетическое удовольствие.
Спасибо. Люсин, не можем больше общаться с вами. У нас, к сожалению, мы уже на минуту заехали на время новостей. Я буквально пару фраз из ICQ. Слушаю аудиокниги, нисколько не различаю своей неинформации от прочтения или прослушивания. Только я слушаю за рулем, много времени экономлю. Ну, не знаю, усвоение информации, чтение, мне кажется, вещи, может быть, и близкие, но не совместимые. Для меня чтение — это удовольствие, это новый мир, это возможность потренировать свою фантазию. Это замечательная штука. Я очень рад, что, например, мой сын читает, и читает много.
Интерактивное голосование?
Интерактивное голосование. Я тут просто еще полез, набросали несколько фраз по ICQ, но не успеваем. 67% слушателей, проголосовавших в этой части разворота, стали читать больше, или количество прочитанного не изменилось. Я очень хочу надеяться, что это не газеты, а именно книги. Мы про книги говорили.
Ну что ж, дорогие друзья, да. Сейчас время такое, все говорят, надо больше читать, больше слушать хорошей музыки, ходить в театр. Как-нибудь мы переживем это. До встречи через неделю, следующий вторник. Всем пока.